Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Футуролог. К 70-летию Александра Парнеса. Наша программа не о предсказателе будущего, а об ученом, всю жизнь занимающемся русским футуризмом, поэзией, архивами. Александр Парнес – член русского пен-центра, автор множества научных статей и публикаций, составитель и комментатор книг по русскому авангарду. Он раньше других, будучи еще совсем молодым человеком, начал переписываться с русскими эмигрантами, с художником Давидом Бурлюком, композитором Артуром Лурье, писателем Борисом Зайцевым, художником Юрием Анненковым. Юбиляр Александр Ефимович Парнес рядом со мной в студии.
Это не только мой юбилей. Как вы знаете, я занимаюсь литературой Серебряного века, и сейчас как раз совпало два юбилея. Юбилей литературного дебюта Хлебникова в этом году, вот как раз на днях, в октябре, исполнится 100 лет со дня выступления Хлебникова в печати. А я посвятил Хлебникову 48 лет жизни.
Конечно, я нисколько не сомневался, что ваш юбилей – это юбилей мировой культуры. Все-таки, откуда вы, откуда корни, что ваша семья, чему она научила, кто родители? Пожалуйста.
Мои корни с Украины. Я родился в маленьком местечке Дунаевцы, сейчас малоизвестном. Сейчас все говорят в Украине, поэтому я и буду говорить четко в Украине. В Украине это местечко знают, довольно известное такое. Поселок городского типа. Я оттуда, хотя в паспорте я почему-то записан Винница, место рождения Винница. Отец работал в Виннице учителем математики в школе, и сразу же, мне еще не было года, уговорил мать переехать в Винницу, и в паспорте я оказан Винница. Эта путаница происходит не только со мной, она произошла с великим русским поэтом Хлебниковым. Сначала, значит, везде писали во всех биографиях Хлебникова, что он родился в Тундутово. А когда я поехал в Калмыкию в 71 году, я обнаружил, что Хлебников в Тундутове не родился, а родился в соседнем селе, которое сейчас называется Малые Дербеты. Вот так бывает в жизни.
Что же дали вам родители? Чему научили вас? Как пытались наставить на правильный путь? Хоть вы всячески пытались
филонить. Они не очень слушали меня. Поэтому я не очень себя помню. Мне было 3 года до начала войны. И я себя, к сожалению, не помню вот, в 3-летнем возрасте. Но уже позже отца призвали на фронт. Воевал, кстати, в Сталинграде. Мы с мамой эвакуировались на Северный Кавказ. И там я провел свое детство. И там вот встретили День Победы. Помню, смотрели фильм. Ну, это, видимо, уже было через год. Я сейчас точно боюсь. 6 часов вечера после войны. Знаменитый фильм. Там я даже в школу не пошел. Потом сразу после войны мы возвращались на Украину и почему-то возвращались через Москву. Довольно странно, да? Застряли в Москве, и здесь, в Москве, пошел первый класс. Здесь у нас жили родственники, мы жили у родственников где-то на Бауманской, в подвале. И там меня направили вот в школу, чтобы я не опаздывал, чтобы учился, чтобы стал умным. Вот я с тех пор учусь, до сих пор учусь.
Но в Москве, насколько я понимаю, вы недолго
прожили. Да, мы не застряли. Буквально через пару месяцев отец поехал в Киев искать себе место работы и нашел, пошел в школу. По-моему, 77-я школа была, если я не помню. Кажется, она потом стала вечерней. Я не смог, то, что у нас не было жилья в Киеве, и мы не могли жить в Киеве. Мы поехали к маминой сестре в город Узин. Тогда было село, а сейчас стало известным городом благодаря космонавту Поповичу, который тоже из этого Узина. И я там учился до 5 класса.
А потом в Киев?
Да? А потом все-таки перебрался в Киев. Отец смог всякими сложностями, правдами и неправдами, купить небольшой флигелек во дворе какого-то дома, ужасный, типа сарая. И вот там мы провели, вернее, семья провела вот 5 лет жизни.
Отец продолжал быть учителем математики?
Отец был учителем математики до конца своей жизни. Его кредо и его крест, я бы сказал.
Но для того, чтобы заняться историей литературы и стать филологом, для этого все-таки должно было в жизни что-то такое происходить, и вы должны были как-то, извините за выражение, формироваться. Расскажите, пожалуйста, о вот этом возникновении интереса к литературе, к книгам, к писательству.
Ну, это было, по-видимому, где-то в последних классах школы. У меня появился какой-то интерес к поэзии, и я стал, как ни странно, собирать поэзию, которую мало что еще тогда понимал, но уже активно собирал выходящие сборники. Это было сразу после школы. Это было где-то 55-56 год. Я стал собирать для себя какую-то такую библиотеку, но в основном это были книги о поэзии. Я познакомился с книжниками, а это самые замечательные люди. Я до сих пор очень люблю такой как бы слой читающей общественности. А люди эти знают всегда очень много того, чего как бы никто не знает. Поэтому я почти каждый день около одного из букинистических магазинов Киева на улице Владимирской, как она называлась, Короленко, да? На улице Короленко, около книжного магазина Литфонда. Мы там всегда встречались, и как бы вот интерес моей знакомства с людьми намного старше меня, настоящими профессиональными книжниками, я тогда как-то познавал, что такое вот неофициальная литература. И тогда уже у меня был какой-то интерес, прежде всего, к букинистической литературе. И я собрал довольно приличную библиотеку вот за эти годы, приличную библиотеку русской поэзии начала века. Хотя в Киеве мало людей собирали тогда, это сейчас достаточно модно, а тогда собирали довольно мало людей. Я просто знал нескольких хороших профессионалов и как-то понимал, что нужно собирать. И где-то приблизительно вот уже в 60-м году вышел маленький томик Хлебникова, и с этого как бы началась моя эпопея. Серьезное внедрение вот в эту стихию русской книжности.
Как известно, чтобы собирать старые книжки, нужны хоть какие-то средства. Я понимаю, что они стоили тогда не так дорого, как стоили, скажем, в моей юности, в начале 70-х. Но все-таки, что вы для этого делали? Где вы работали?
Я нигде не... Хотя я уже учился заочно в Киевском политехническом институте, но я тогда не работал. Денег, конечно, у меня не было. И это была очень большая проблема. Но как-то вот, даже не знаю, правдами, неправдами удавалось как-то выкраивать какие-то жалкие деньги, которые у меня были, преимущественно обменами и умением как-то так чего-то... Ну, не то, что ловчить, но, по крайней мере, с каким-то своим нюхом. Кстати, этот нюх меня не подводит и до сих пор. Я всегда знаю, где что нужно искать. У меня это, кстати, получалось, когда я стал искать архивы всевозможные, связанные с русской эмиграцией и русской литературой Серебряного века, но об этом позже.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Футуролог к 70-летию Александра Парнеса. Продолжаем разговор с ученым. Итак, наступил 60-й год, со сборником Хлебникова начался ваш интерес к этому автору или вообще к футуризму?
К футуризму я об этом очень мало что знал. Да вообще об этом у нас, как вы знаете, не писали. Но даже смешно сказать, вот я помню такой спор между мной и такими двумя старше меня намного книжниками. Один из них разыгрывал при мне другого и говорил, что в этом маленьком томике Хлебникова 60-го года было напечатано знаменитое формалистическое стихотворение Хлебникова «О, засмейтесь, мехачи». Другой приятель говорил, да ничего подобного, этого нет сборника. Они при мне поспорили, веселый человек был такой Яков Бердичевский, открыл предисловие и показал. В предисловии действительно цитировалось стихотворение, которого не было в самом сборнике, потому что в корпус текстов нельзя было помещать формалистические стихи. А в предисловии, когда речь шла о формализме, можно было его процитировать. И таким образом Степанов хитро сделал такой приемчик, поместил этот текст, вот, и никто из редакторов или цензоров тогда этого не заметили. Действительно, это было такое вот формалистическое стихотворение. Но дальше я уже как бы понимал, что к чему, и всерьез стал изучать поэзию. Первое мое впечатление от Хлебникова было такое, что я ничего не понимал в этих текстах. И это меня безумно смущало, и я решил, что нужно самому профессионально этим заниматься, чтобы что-то, ну, что-то понимать в этом. И как-то так, увлекшись, я дожил до степеней известных. Хотя степени у меня нет, между
прочим. Стали понимать Хлебникова? Как вы сейчас можете оценить?
Я могу сказать, как сказал великий литературовед Якобсон, все мои работы, а их много, их более сотни, и несколько книжек, все мои работы – это есть подступы к Хлебникову, к хлебниковедению. А действительно, один из самых сложных поэтов Серебряного века.
Давайте зайдем на первую ступень вашей учености. Куда вы поступили учиться?
Это вопрос сложный и трудный. Я поступил по настоянию родителей, и я как-то иначе, видимо, свою дальнейшую судьбу не видел. Я поступил в политехнический институт, но на заочное отделение. Моя фамилия вам, наверное, скажет, что с моими данными в то время было очень трудно поступить в научное отделение. О филологическом факультете даже говорить нечего было. Поэтому я по настоянию родителей поступил в политехнический институт.
Киевский.
Киевский, да. И дошел до третьего курса. Потом не выдержал и бросил. Потом снова вернулся, через год снова вернулся, потому что непонятно было, что дальше делать, и родители были в ужасе и настаивали, чтобы я продолжал занятия. Вернулся в институт, но через год снова его бросил. И... Долго я нигде не работал. То есть я работал в разных местах, даже работал чернорабочим на Киевской. Мечтал всегда стать киношником и работал на Киевской студии. Не работал, а попытался попасть на Киевскую студию. Но все мои попытки тоже заканчивались неудачами. Я работал в разных местах, токарем, слесарем на заводах, даже помощником повара. Варить до сих пор не научился.
То есть филологического образования вы не получаете?
Нет. Как ни странно, получил. Я с этими документами перевелся в Ставропольский педагогический институт. В Киеве это было нереально, еще раз повторяю, и перевелся в Ставропольский, который благополучно закончил.
То есть можно было с техническим образованием перевестись на...
В то время каким-то сложностью, это было, конечно, очень сложно, проходил несколько собеседований, объяснял, что к чему, но удалось все-таки вот перевестись в другой вуз из первого курса. До пятого я вот учился в Ставропольском педагогическом институте.
А, то есть вы перевелись на первый? А, и еще раз все это...
Еще раз с самого начала.
Когда вы закончили?
Ой, это поздно было. Кажется, это был 72-й год.
К этому времени вы начали печататься уже?
К этому времени я уже много печатался. К этому времени я действительно уже много печатался. И, ну, эти работы в основном были публикационного характера. У меня уже появилось какое-то профессиональное чутье к поискам текстов, к поискам неизвестных текстов. Я стал заниматься этим довольно серьезно, но параллельно, как ни странно, я затеял большую переписку, и вы будете удивлены, с русской эмиграцией.
Откуда такая смелость у вас?
Первым, кому я написал, это был Давид Бурлюк в 62-м году. Я послал ему письмо и...
А вот интересно, вы послали ему письмо, а где вы взяли его адрес?
Я сейчас точно даже не вспомню, но я думаю, что адрес я взял в одном из его журналов.
Color and Rhyme?
Да, Color and Rhyme. Потом он мне посылал эти журналы. Половина из этих журналов я, к сожалению, не получал, они застревали в известном учреждении. Но самое удивительное, один раз их уже не стали изымать, а передали в публичную библиотеку, потому что я все время писал Бурлюку письма, что его послание ко мне не доходит. А он вот на это писал: зачем посылаете мне заказными письмами? У нас в Америке ничто не пропадает. Я вам объяснил, я пытался ему объяснить, что у нас всегда все пропадает, потому что читаю не только я. Я буквально до конца его жизни, до января 67-го года, с ним переписывался. Это было одно из замечательных подарков. Но нет, это был не только единственный человек. Я стал разыскивать людей старшего поколения, эмигрантов. Разыскал адреса Анненкова, композитора Луи, известного вам, вдову художника Пуни. То есть я в основном брал круг людей, которые так или иначе пересекались, по моим предположениям, могли пересекаться с Хлебниковым. Ну, это было очень нетрудно. Я в Москве был хорошо знаком, общался с Ниной Константиновной Бруни, дочкой Бальмонта. Или от нее, или от такого замечательного Каролинковеда Хабровицкого я получил адрес Зайцева. И тогда я ему написал и получил несколько писем, очень интересных, с моей точки зрения. Они сейчас опубликованы в собрании сочинений Зайцева, 11 трехтомник, который вышел несколько лет назад.
А Зайцев вас почему заинтересовал? Какие у него были связи с русским футуризмом?
С русским футуризмом у него не было никаких связей, кроме одной фразы, которую где-то в одном из писем Хлебников обронил. В 18-м году, создавая такое утопическое общество председателей земного шара, он писал в одном из своих маленьких таких манифестов, он, или даже было опубликовано письмо, он написал: «Не знаете ли вы адреса Бориса Зайцева?» Запрашивал он своего соратника Николая Асеева. Это письмо было связано с пребыванием Асеева на Дальнем Востоке, и Асеев писал, что на Дальнем Востоке Зайцевым интересуется. Я тогда написал Борису Зайцеву письмо, в котором спрашивал, не был ли он знаком с Хлебниковым. И получил удивительный ответ. Он рассказал о том, что Хлебников приходил к нему несколько раз, как раз в 18-м году, и звал на какое-то собрание, на котором были символисты, привел его фразу: «Приходите на это собрание, будет очень весело и похабно». Зайцев удивился и спросил: «Почему похабно?» До сих пор не знаю, почему так Хлебников сказал. С Зайцевым я стал переписываться и по другому поводу. Я в то время дружил с теткой Виктора Платоновича Некрасова, с Софьей Николаевной Мотовиловой. Она киевлянка. И тоже связал ее с Борисом Зайцевым. И она стала писать ему письма, стала посылать ему книги своего племянника. И как бы через меня возникла переписка Виктора Платоновича Некрасова с Зайцевым. Эти все 5 писем, где идет речь в частности о Некрасове, я посылал несколько книжек Некрасову Зайцеву, и он очень хвалебно о них отозвался, или о романах Некрасова, в частности, о романе «В окопах Сталинграда», который он раньше не читал. У него был определенный интерес к советской литературе, ну, известна его встреча с Паустовским. Есть фотография Паустовский. Можете себе представить, как все было четко дифференцировано. В этой делегации был Некрасов, но он не знал, Паустовский никому не сказал, что он идет к Зайцеву, как Паустовский боялся утечки информации. Он пошел к Зайцеву тайно. Но только потом стало известно, потому что уже печаталась фотография, стало известно, что Паустовский был в гостях у Зайцева.
Ему, кстати, не влетело?
Ну, этого не знаю.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Футуролог. К 70-летию Александра Парнеса. Украина, Россия, Киев, Москва. От собирания букинистических книг к публикации архивных находок. Жизнь, посвященная русской поэзии. Продолжаем беседу. Скажите, Киев не производил впечатления информационно-провинциального города? Не было ли у вас ощущения, что вам как бы некого профессионального воздуха не хватает? Не хотели ли вы перебираться куда-то?
Я давно стремился уехать из Киева, и уже где-то в середине 60-х годов я несколько раз приезжал в Москву, пытался здесь зацепиться, у меня не получалось. Никак, я жил несколько месяцев, я скитался по Москве, по знакомым, но зацепиться в Москве и зарабатывать деньги у меня не получалось, поэтому каждый раз мне приходилось возвращаться в Киев. Но, конечно, я пытался вырваться из Киева. Но у меня в Киеве было замечательное место, такая альма-матер, это публичная библиотека. Правдами и неправдами записался в эту библиотеку, у меня не было тогда еще высшего образования, поэтому не записывали без высшего образования библиотеку, публичную особенно. Но мне удалось записаться в библиотеку, и я там фактически получал образование вот в этой ежедневно в этой публичной библиотеке.
Хороша была, да?
Великолепная библиотека, и там можно было все найти. А главное, можно было выписывать, хотя много книг было в спецхранах, но вот та литература, которой я интересовался, но главное, можно было выписывать журналы 20-30-х годов, а там ничего не занималось. Там можно было читать даже статьи Троцкого, Зиновьева, Радека, кого угодно. Там все выдавалось это спокойно, и никто над душой и над тобой не стоял.
Расскажите, пожалуйста, о ваших излюбленных темах тех лет. Что, собственно говоря, вы изучали и окучивали?
Прежде всего, конечно, это футуристы, которыми я занимался, это Маяковский, Хлебников, одно из самых больших загадок, самых больших поэтов, которых требовалось найти какие-то ключи к прочтению его текстов. И этим я занимался и продолжаю заниматься до сих пор. Самое удивительное, что в этом году вышло несколько моих статей, тоже опять посвященных и Хлебникову, и даже Маяковскому. Вышел такой том Маяковского до 17-го года, в котором принимали участие Вячеслав Силович Иванов, Радзишевский. И я вот подготовил такой сборник Маяковского до 17-го года. Такой неожиданный, но интересный сборник, как мне кажется.
Где вы публиковались тогда? Вот давайте 60-е возьмем, 70-е.
Ну, публиковался очень мало. Но самое удивительное, что мне удалось тогда же, но это было чуть-чуть позже, например, в 72-м году участвовать в собрании сочинений Хлебникова, который готовил выдающийся, ныне еще здравствующий, слава богу, американский усист, славист Владимир Федорович Марков. Автор монографии Хлебникова и знаменитой книжки «История русского футуризма». Я заочно с ним познакомился, я с ним переписывался. У меня до сих пор большая переписка с ним. Посылал ему разного рода неизвестные тексты, и он меня пригласил участвовать в последнем томе, и там стоит, что я составитель и редактор последнего тома, который вышел в Мюнхене в издательстве «Финкфарлаг». Довольно известное издание, это как бы перепечатка нашего пятитомника Степановского и тома Харджева, но кроме того, там полтома печатано неизданных текстов, которые я посылал Маркову для этого же издания. Интересный эпизод, который произошел со мной. Я был приглашен на одну из конференций, посвященную Пастернаку в Стэнфорд. Освободилось время, я пошел в Гоголевский архив посмотреть, ну, так, познакомиться, посмотреть, ну, так, понятно, что уже ничего не выпишу, просто посмотреть. И я взял опись Глеба Петровича Струве. И в этой описи я увидел письма моего друга Леонида Черткова, который давно уехал в эмиграцию. Я решил выписать эти письма. Мне быстро, буквально через полчаса, выдали эти письма, и вдруг в этих письмах я встречаю свое имя. Оказывается, Глеб Петрович спрашивает у Черткова, который выехал и жил во Франции в то время, спрашивает, кто такой Парнис? Почему он печатается под своей фамилией? Это уже было после дела Синявского Даниила. Как это он печатается под своей фамилией в зарубежных изданиях, в частности, вот в издании Хлебникова? Может быть, он стукач, провокатор? Как это он под своей фамилией? И Леня ему остроумно отвечает. В этой среде такой бардак, что одна рука не знает, что делает право. Он спокойно вот печатается, и никто это, я уверяю вас, никто не заметил. И он убедил Глеба Петровича, что я не стукач.
Рассказывает Александр Парнис. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». О русской поэзии и футуристах, о тайной полиции и архивных находках, о людях, делавших жизнь богаче, в беседе с 70-летним юбиляром. После краткого выпуска новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Сотрудник милиции. Неизвестные открыли огонь по милицейскому посту в ночь на воскресенье в районе селения Тазен-Кала, сообщает Интерфакс. В Сухуми прошла генеральная репетиция военного парада, который состоится 30 сентября, в день независимости Абхазии. Признание России Южной Осетии и Абхазии стало единственно возможной мерой для обеспечения выживания этих народов, заявил глава МИД России Сергей Лавров на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. На севере Пакистана похищен гражданин Польши, инженер, сотрудничавший с одной из нефтяных компаний. По данным полиции, похищение произошло недалеко от населенного пункта Пинт-Султани. Злоумышленники смертельно ранили двух водителей и охранника. В афганском городе Кандагар убита сотрудница полиции, возглавлявшая отдел по борьбе с преступлениями против женщин. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Экипаж китайского космического корабля «Шэньчжоу-7» вернулся на Землю.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Футуролог к 70-летию Александра Парнеса. Наша программа не о предсказателе будущего, а об ученом, всю жизнь занимающемся русским футуризмом, поэзией, архивами. Александр Парнес – член русского пен-центра, автор множества научных статей и публикаций, составитель и комментатор книг по русскому авангарду. Он раньше других, будучи еще молодым человеком, начал переписываться с русскими эмигрантами, с художником Давидом Бурлюком, композитором Артуром Лурье, писателем Борисом Зайцевым, художником Юрием Аненковым. Юбиляр Александр Ефимович Парнес рядом со мной в студии.
Нет, я занимался не только хлебником. Я несколько лет в Вимли проработал в блоковской группе. Участвовал в подготовке ряда изданий, связанных с Мандельштамом. Автор нескольких статей, посвященных Вячеславу Иванову, Брюсову. Так что я довольно широко внедрялся в Серебряный век. Я, например, сделал одну большую работу, она довольно сейчас широко известна, вместе с Тименчиком, посвященная рабочее название «Труды и ночи бродячей собаки». Называется она как-то спокойно, нейтрально, пригласительные билеты бродячей собаки. Так что я занимался разными авторами.
Это не та ли публикация, которая была в памятниках культуры?
Да-да, я имею в виду, это именно эта публикация. У нас даже был договор на отдельное издание, отдельные книжки, но как-то не получилось. Потом мы сделали такого же типа работу по «Привалу комедиантов». Это тоже было в памятниках культуры через 2 года. Но это в соавторстве, там еще было несколько авторов. Главный автор, конечно, это Тимичи, который эту эпоху знает блестяще, и я рад и счастлив был с ним работать.
Расскажите, пожалуйста, об атмосфере в научном сообществе, в филологических кругах тогда, в 70-е годы. Что это было за жизнь? Какие были нравы? Какие этические принципы царили тогда среди ученых?
Я как-то всегда аутсайдер. Я никогда не входил в центр каких-то филологических кругов и был фактически аутсайдером науки, поэтому мне трудно что-то говорить конкретно. Я по своим интересам, я все-таки приближался к такой тартусской школе и считаю себя в какой-то степени вот тоже воспитанником этой школы, поэтому вот когда выходили сборники семиотики, это было вот одно из самых замечательных событий в истории нашей науки, и всегда эти сборники вызывали особый интерес. И дружба моя со многими филологами, учениками Лотмана, как-то благоприятствовало вот моим занятиям в этой области. Но, как ни странно, ни разу я там в тактических сборниках не печатался. Видимо, уровень был не совсем тот. Но интересы мои оставались всегда довольно широкими и в своих студиях. Ну, прежде всего, я занимался историей литературы, историей поэзии, а не теоретическими работами. Но могу снова, прошу прощения, вернусь к главным предметам моих занятий. Мне удалось не только разыскать много неизвестных текстов, но и опубликовать впервые тексты Хлебникова, напечатанные под псевдонимом и анонимно. Это особая работа. Мне удалось разыскать 13 неизвестных текстов, напечатанных под псевдонимами, и доказать, что это Хлебников.
Любому поклоннику русского литературного и художественного авангарда хорошо знакомо имя Николая Ивановича Харджиева, изучавшего и коллекционировавшего стихи Осипа Мандельштама и Велимира Хлебникова, работы Павла Филонова и Казимира Малевича. И делавшего это в те годы, когда не просто модернизм был не в моде, но когда интерес к этим именам приводил к обыску, аресту и исчезновению человека. Человек абсолютного бесстрашия и преданности культуре, Николай Иванович Харджиев был очень сложен в общении, капризен, непредсказуем и злопамятен. После распада Советского Союза, сам будучи в преклонном возрасте, он решил уехать из России в Голландию, куда предварительно он переправил по частным каналам часть своего бесценного архива, сбереженного в сталинские годы. Другая часть архива была в начале 90-х остановлена на таможне. Разразился громкий скандал. Мнение историков, искусствоведов и коллег Харджиева о том, можно ли рукописи и рисунки, которые ты спас от государственного уничтожения, вывозить за пределы этого самого государства. Мнения по этому поводу разделились. Я прошу Александра Ефимовича Парниса, занимающегося той же эпохой и теми же именами, что и Харджиев, рассказать об этом человеке.
Ну, мне здесь сложно говорить, потому что я был, по-видимому, одним из самых главных его литературных врагов. Он почему-то считал меня своим врагом и не подпускал ни к чему. У меня было безумно сложное отношение с ним. Но, несмотря на это, даже вот когда было его столетие, как-то никто не хотел отмечать его юбилей. И мне, человеку, который фактически, известно, все вокруг знали, что кого ругал Харджиев, это был я, мне пришлось заниматься вот юбилеем в его честь. Николай Иванович очень ревнивый человек. Он никогда не любил людей, которые занимаются его темами. Последние годы жизни он жил затворником, никого в себя не пускал. Пускал только иностранцев. Но когда иностранец говорил, что он занимается, допустим, Марком Шагалом, он показывал ему какие-то работы Филонова, Родченко, но ничего не хотел говорить, хотя готовил выставку Марка Шагала. Я помню, что он готовил в музее Маяковского выставку, да, хотя тогда это имя абсолютно было закрыто, и ничего нельзя было устроить, но он занимался выставкой. Он такой легендарный человек, о нем можно много говорить. Меня он не любил, как я понимаю, прежде всего за то, что мне удавалось что-то сделать и что-то найти. Он считал, что он все уже о Хлебникове знает, и ничего нового уже найти невозможно. Например, я установил, могу еще рассказать об одной любопытной своем открытии, могу серьезно настаивать, что это открытие. Харджиев и Степанов везде писали, что Хлебников родился в селе Тундутово. Эти сведения были получены, как вы думаете, от кого? От родителей Хлебникова. А когда в 1971 году я поехал в это село, оно тогда называлось Городовиково, я понял, что Хлебников не мог там родиться. Это было русско-украинское село. А Хлебников в одной из автобиографий писал, что он родился в стане монгольских исповедующих Будду кочевников. И он четко настаивал, назвал себя сыном Азии, сыном гордой Азии. И я понял, что здесь какие-то противоречия. И на мотоцикле меня один из милых людей, я вот сейчас был в Калмыкии, к счастью, оказалось, что он до сих пор живой, Цыбанев, Павел Михайлович Цыбанев. Но я к нему даже сейчас заходил, но не застал его дома. Я думал, что ему лет за 80. Он меня на своем мотоцикле возил по всему селу, и мы пытались найти людей-старожилов, чтобы установить, хоть от кого-нибудь услышать это имя. Ни один человек в Тундутове не мог мне ничего сказать. Никто тогда не знал фамилии Хлебников. Но я поехал в соседнее село, которое находится через дорогу в 4 километрах от Тундутова. Оно сейчас называется Малые Дербеты. Во времена Хлебникова этого села не было вообще. Там, может быть, был только дом попечителя Улуса, который отец Хлебников был попечителем Улуса Малодербетовского, и все. Поэтому почтовое отделение все находилось действительно в Тундутове, и там был храм русский. Поэтому Хлебникова записали по документам как уроженца села Тундутова. А на самом деле он родился в месте, которое на карте обозначалось так – зимняя ставка Малодербетовского Улуса. И вот с тех пор в научный оборот вошло вот обнаруженное мной установленное место рождения Хлебникова. Я написал статью сначала в газете «Советская Калмыкия», потом в журнале «Тиегин Герл», я даже вот вам его покажу. В этом журнале большую статью. Калмыки проснулись и в 92-м году решили поставить первый памятник Хлебникову и объявить Хлебникова калмыцким поэтом. Но меня на открытие этого памятника, конечно, не пригласили, забыли. Но вот сейчас вот впервые за все эти годы я был приглашен официально на конференцию. Замечательное название «Велимир Хлебников и калмыки в третьем тысячелетии». Так что Харджиев не любил все это, а в одной из справок я видел его рукой написанную «Дзгали», где идет такая аннотация сначала перед фондом, идет аннотация, биографическая справка фондообразователей. Там идет справка о Хлебникове с ссылкой на мою статью. Рукой Харджиева было зачеркнуто и написано: «Об этом уже давно известно, он сам об этом говорил». написал Рукой Николай Иванович. Ничего подобного. До последнего времени даже в одной из статей, которую сдал в энциклопедию, он сам писал, что Хлебников родился в Тундуте. Так что вот бывают такие курьезы. Год назад меня уволили из земли. Уволили, ну, условно говоря, за то, что я оказал институту, ну, помимо того, что я там работал, занимался различными сюжетами, я институту оказал большую услугу. И с удовольствием сейчас об этом расскажу. Услуга какова? Сейчас во многих архивах и музеях обнаружились громадное количество пропаж. Исчезали документы, картины. Вот известно, что украли из Эрмитажа много работ. В московских архивах тоже обнаружились кражи. В нашем институте, я работал в институте мировой литературы, в фонде Хлебникова была выкрадена тетрадка его рукописей. Я знал об этой тетрадке, потому что я с ней работал, когда готовил том Хлебникова, к столетию Хлебникова подготовил большой том под названием «Творение страниц». Вместе с Григорием мы подготовили это издание. Большим тиражом, 200 тысяч экземпляров вышел. Это такое самое большое издание после 60-го года, до нынешнего собрания сочинений. Я работал с этой тетрадкой. В этой тетрадке напечатана снежиночка, первая пьеса Хлебникова. Это 13 рукописных листов. Она исчезла из рукописного архива. И долго скрывали эту пропажу. Несколько лет назад, все знали, что я давно разыскиваю материал, я за время своих поисков нашел, кажется, 4 архива Хлебникова. Ну, не кажется, а действительно, 4 архива Хлебникова, неизвестных его рукописей в разных, ну, частных собраниях, в том числе в Баку, в подвале, где они пролежали более 30 лет. Мне сказали, что на антикварном рынке появилась какая-то неизвестная рукопись Хлебникова, предложили мне ее приобрести. Я поехал и был поражен, что та самая тетрадка, с которой я работал в Имли. Я даже не поверил своим глазам. И настолько я опешил, я поехал сразу в архив и спрашиваю заведующего архива Михаила Рамисовича Айвазяна, действительно ли пропала рукопись. И он признался, что рукопись уже несколько лет исчезла. Я решил приобрести эту рукопись. Я приобрел эту рукопись за деньги, которые я одолжил. Довольно большие деньги, скажем честно, валюту. Довольно большие деньги. Одолжил и вернул в архив. И получается так, что последние 3 года я сам себе платил зарплату. Мне не вернули эти деньги, и я как бы числился в институте, а зарплаты очень маленькие, 3 или 4 тысячи рублей были месячные зарплаты. Я как бы сам себе платил зарплату. И кончилось так, что только кончилась вот эта сумма, как бы она кончилась, и в этот момент меня увольняют из архива. Вот такой анекдот.
Программа «Мифы и репутации на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой, футуролог, к 70-летию литературоведа Александра Ефимовича Парнеса. Как вы относитесь, Александр Ефимович, вот ко всей этой истории с архивом Харджиева, с вывозом ее за границу? Я хочу заострить ваше внимание не на том, что произошло после, не как раз не о судьбе Харджиева, не о судьбе его жены, не о том, что случилось в Голландии, а об этической стороне дела, о пересечении через границы этих рукописей. Что с вашей точки зрения, как следует относиться к такой истории? Кому должны принадлежать архивы? Имеют ли они какое-то национальное прикрепление? Имеют ли архивы какое-то гражданство? Как вы вообще на все это смотрите?
Это очень для меня трудный вопрос, потому что я сам имею собственный архив, за это время я кое-что нашел, и это хранится. У меня большая была переписка с очень многими людьми, у меня большой свой личный архив. Конечно, отношение у меня непростое и было сложное. Но когда произошла история с Харджиевым, меня это безумно задело. Задело безумие журналистов, которые писали об этом, что необходимо вернуть архив на родину. Я считал, что Харджиев сам владелец своего архива. Он сам готов был и должен был распоряжаться. У нас, как я говорил, уже не было никаких близких отношений. Наоборот, он меня просто ненавидел. Но я считал, что он сам праве распоряжаться судьбой своего архива. И тогда даже предпринимал какие-то шаги, чтобы были напечатаны объективные какие-то статьи на эту тему. Харджиев сам жертва вот своего этого, такого коллекционерства и некого безумия. Потому что если бы, ну, мне трудно судить, конечно, слава богу, он все эти годы, страшные годы, тот, что называется застоем, когда были не разрешены все герои, которыми он занимался, а он занимался не только Хлебниковым и Мандельштамом, а он, как мы знаем, один из крупнейших знатоков русского авангарда, и в его коллекции были работы всех великих русских авангардистов, я считал, что он вправе сам распоряжаться этой судьбой, и никакое государство не имеет на это права.
Вы считаете, что человек, владеющий какой-нибудь бесценной рукописью, может переместить ее через границу куда угодно по своей воле, да или нет?
Да.
Александр Парнис в студии «Радио Свобода». В программе, приуроченной к 70-летию ученого, мы беседуем о его жизни, профессии и опыте общения с коллегами. Давайте отойдем от фигуры Николая Ивановича, о котором мы столько уже сейчас услышали, к каким-то другим фигурам, которые задели ваше внимание в жизни, на вас повлияли, в самом-самом положительном смысле. Вы ведь много лет дружили с Виктором Платоновичем Некрасовым.
Да.
Расскажите о нем, о вашей дружбе с ним.
Некрасов довольно яркая фигура, как мы все знаем, с фантастической биографией, биографией человека, который был одним из лауреатов Сталинской премии, неожиданно стал, ну, нет, неожиданно, конечно, ожидаемо, кто его близко знал, все понимали, что он был диссидентом и в конце концов кончилось тем, что его фактически после письма Брежнева выслали за границу. Я его близко знал многие годы, но дружил я все-таки не с ним, я числился его секретарем. Просто какое-то время, вот когда я учился заочно, нужно, как у нас известно, нужно было где-то работать. И я с ним договорился, он меня оформил своим секретарем. Но, конечно, никакой секретарской работы фактически там не было. Он сам в то время почти ничего не зарабатывал и даже не мог платить те жалкие деньги, которые должен был, по идее, мне платить. Но я дружил, очень близко дружил с его теткой. Замечательный, удивительный человек, литератор, Софья Николаевна Мотовилова. Она когда-то в молодости делала попытки писать прозу. У нее не получилось, но все-таки именно благодаря тому, что вот в семье был уже человек, пытавшийся стать профессиональным литератором, я считаю, что она в определенном мере повлияла на Виктора Платоновича. И он стал литератором отчасти благодаря Софье Николаевне Мотовиловой. Она писала прозу, была знакома и переписывалась с очень многими людьми, и с ее помощью я даже переписывался. В то время все-таки опасно было переписываться за границей. Я, с одной стороны, как бы проявлял определенную смелость, но, с другой стороны, понимал, я и видел по письмам, что письма изымаются. У меня даже было два обыска. Один обыск был связан непосредственно с Некрасовым в 1974 году, а первый обыск был связан с делом Пастернака, как ни странно. В это же время Софья Николаевна, она была очень преклонного возраста, и я ей всячески помогал в ее литературных разысканиях и даже работах. Она пыталась, например, напечатать свою переписку с Брюсовым, она была знакома с Брюсовым, с Пастернаком, с Чуковским много лет. С Чуковским ее переписка продолжалась более 30 лет. И вот так как я всегда интересовался как бы эпохой начала века, на этом как бы держалось, видимо, дружеские отношения. Я все время даже занимался французским языком, и она все время мне, как много лет проживший за границей, блестяще знающий французский язык, она мне давала какие-то уроки. Но я, конечно, вот уроки настоящие я проходил отчасти, можно сказать, и у нее. Она называла меня сумасшедшим мальчишка. Некрасов ежедневно бывал у нее дома, он проводил ее маму, старшую ее сестру, к ней, а сам уходил на целый день по каким-то своим делам. И Некрасов мы фактически общались, ну, можно сказать, ежедневно, потому что я ежедневно бывал у Софьи Николаевны. И только потом я решился вот оформиться секретарем. Это общение было довольно тесным. У Некрасова впервые я видел Солженицына, который приехал познакомиться с Некрасовым. Он приехал со своей первой женой Решетовской. Это была такая конфиденциальная встреча. Никто об этой встрече не знал. У Некрасова был открытый дом. На это делало стание других людей. И на этой встрече присутствовал еще один человек.
Это вы?
Я и еще один человек.
Которого нельзя назвать?
Нет, я могу. Это его близкая приятельница, литератор Паола Утевская. Что мне сказать о Викторе Платоновиче? В это время он почти ничего не писал. Это был очень тяжелый у него период.
Это был что, конец 60-х?
Это было приблизительно 64-й, 65-й, 66-й год. и, может быть, чуть позже. Я уже в это время большей частью находился в Москве, но наезжал в Москву и часто бывал. Софья Николаевна умерла в 68 году. Значит, это вот до 68 года мы довольно тесно общались. Ну и потом общались мы с ним довольно близко. У меня был обыск в тот же день, что и у него, у 6 человек, близких к Некрасову, в январе 74 года. Был обыск, о котором сразу в тот же день передавали по всем радиостанциям, в том числе и по «Свободе». И, кстати, я об обыске у себя, я понял и услышал впервые по «Свободе», потому что я понял, когда сказали, что у нескольких людей, близких Некрасова, я уже знал, мне родители сообщили, что вот они уже все натерпелись, и уже происходит обыск, я понял, что вот обыск у меня происходит, хотя фамилия моя на «Свободе» не была названа. У меня
изъяли... Александр Владимирович, знаете, что я слышал эту передачу тогда?
Фантастика.
Но я бы, и даже если бы ваше имя было произнесено, я бы не вспомнил бы, конечно. Потому что, ну вот, вот Виктор Некрасов, да, я это имя опознал. Хотя, что я читал? На даче случайно валявшийся номер «Нового мира» с...
Путешествием.
Поэтому мне было известно. Я ничего больше его не читал. Но эту передачу совершенно случайно я слышал.
И вот я по радио так узнал об обыске. Обыск длился 13 часов. Бедных родителей они довели почти до инфаркта. Изъяли невероятное количество книг, и, а главное, переписки. Самое обидное, что погибла подшивка одной уникальной газеты, которую я привез, кажется, из какого-то своего дальнего путешествия. Как, может быть, даже это было из Астрахани, не помню сейчас. Я привез за год подшивку газеты «Известия» периода гражданской войны. И родители в испуге уничтожили годовую подписку. Это для меня было просто шоком. Они напугали родителей страшно. Они после этого обыска, совершенно не понимая ничего, стали уничтожать какие-то мои вещи.
Обыск был в ваше отсутствие?
Я воспользовался этим и написал жалобу на ГБ. Я тогда с помощью Гарика, известного Гарика Суперфина и его подруги Маши Слоним поехал к Павлу Литвинову, который умел писать такого рода письма. И я написал письмо прокуратуру, которая осуществляла надзор над ГБ, жалобу, что по правилам или по закону они не имели мое отсутствие права устраивать у меня обыск. И через несколько дней я вернулся в Киев. Они были безумно вежливы. Они на машине приезжали за мной и везли меня на допросы. На машине, можете себе представить. Если первый обыск в 57 году был довольно бесцеремонный, вплоть до того, что меня обыскивали, шарили по карману и кричали, где я прячу оружие, то сейчас вели себя безумно корректно, поразительно корректно, приглашая. Потом, как ни странно, я добился после вот этого письма, я добился, что мне вернули весь этот архив, всю переписку. Там были и письма Зайцева, которые я потом опубликовал. Одно письмо Зайцева они, к сожалению, не вернули. Почему-то оно застряло у них, не знаю почему. Но поразительно, что на всех иностранных письмах следователь, который вел со мной беседу, он объяснил, были оторваны все марки. Он объяснил, что у него сын коллекционирует марки, и он поэтому срывал с моих писем иностранные марки.
Александр Ефимович, я знаю, что вы были очень дружны с московским искусствоведом Юрием Александровичем Молоком. Расскажите, пожалуйста, о нем.
Я с радостью должен назвать своего старшего друга, наставника Юрия Александровича Молока, известного искусствоведа, выдающегося искусствоведа. Он много моей жизни значил для меня. Уже, к сожалению, 8 лет, как его нет с нами. У него был тонкий, верный глаз, чуткое ухо, остроумный, иногда злой, беспощадный аналитик. К нему подходят все эпитеты, положительные главным образом. Есть отрицательные. Мастер разговорного жанра. Он мог позвонить в 12 часов ночи и часа 2-3 разговаривать, переливаясь замечательными характеристиками, точными формулировками. Ну, все, что можно сказать положительного, я готов о нем говорить. Я как-то в молодости еще, в середине 60-х годов, я увидел очень резкого, злого искусствоведа, который на заседаниях клуба искусствоведов на Кузнецком мосту, был такой клуб в помещении, в бывшем Питареске, который оформлял когда-то Якулов. Там был клуб книголюбов. Юрий Александрович там выступал на заседаниях этого клуба. Его характеристики всегда были беспощадны. Я его даже побаивался. Он называл искусствовед с пулеметом в руках. Но тогда я с ним почти не был знаком, только как-то раскланивались. Но случайно получилось так, что он пригласил меня на свое 50-летие, и с этого времени мы с ним очень сблизились. И вот последние годы, особенно период, когда у меня был очень тяжелый, это период конца 70-х, 80-х годов, он принимал в моей жизни очень большое участие. То есть звонил ежедневно, и вот ежедневно вот эти ночные разговоры для меня были отдушины. Я как-то так мог спокойно продолжать жить дальше, иначе неизвестно, что бы было. К сожалению, он трудно писал. Не то, что трудно, он писал, но он буквально вылизывал каждую свою статью, поэтому у него их немного. Вот до сих пор у него вышла буквально в год смерти вышла книжка, изданная его сыновьями, книга о памятнике Пушкина, анализ многочисленных памятников Пушкина. И он готовил свою книгу своих статей, до сих пор она не вышла. Вот я вчера звонил его сыну Коле, и он наконец-то меня утешил, сказал, что, может быть, в будущем году выйдет наконец-то однотомник его статей. Я уговорил его как-то написать статью о художнике, душеприказчике Хлебникова для сборника, который я готовил, «Мир Велимира Хлебникова». Игорь Александрович сделал там блистательную статью. Извините за такое. Тавтология уже дважды, по-моему, употребляю этот термин. У него был такой, как бы, филологический глаз и филологическое чутье. И поэтому, начиная с 89-го года, я как-то получалось так, что у меня была небольшая возможность, и я как-то старался так, чтобы он попал на все наши филологические конференции. И мы с ним более 10 лет ездили, он принимал участие во всех этих конференциях, ездили в США, Италию, Францию, Англию и даже в Уфу. Он много сделал, видимо, в искусствознании, но как-то по-настоящему он еще не прочтен. И вот я надеюсь, что книжка, которая выйдет в будущем году, покажет, каким замечательным аналитиком был Юрий Александрович Молок. Я всегда с большой нежностью вспоминаю его и как-то нашу, можно сказать, 20-летнюю дружбу.
Футуролог. К 70-летию литературоведа, ведущего специалиста по русскому футуризму Александра Парниса. Александр Ефимович, мы все ждем ваших книг и публикаций. Дай вам Бог здоровья и творческих сил. Режиссер Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».